В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 24 августа. Добрый вечер. У микрофона Олег Кусов. Слушайте в нашей программе. Представляем кандидата в президенты Абхазии Сергея Шамба.
Если я буду не на первом месте, это уже ненормально.
В предвыборной Абхазии возмущаются статьями в российских газетах.
Давно в Абхазии не было такой бурной и острой реакции на выступления зарубежных СМИ.
Юго-осетинская оппозиция просит Кремль вмешаться в ситуацию перед выборами.
Это межклановая борьба. И в данном случае они обращаются к Москве как к пчадалу.
Резиденцию Каддафи взяли, но его самого мне не оказалось.
Представители племен из Триполи должны очистить свои районы и сам город.
О чем пишут грузинские газеты?
То, что простительно Саакашвили, непростительно Стурва.
И в день независимости на Украине не обошлось без акций протеста.
Взрыв просто неизбежен. 54% людей готовы к протестным действиям.
Эти и другие темы в нашей информационной программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях. Иран направил иск в Международный суд в связи с отказом России поставить Тегерану ракетно-зенитные комплексы С-300. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. Россия объявила о установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. Иран направил иск в Международный суд в связи с отказом России поставить Тегерану ракетно-зенитные комплексы С-300 во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве иранский посол в России Махмуд Реза Саджади. Иранская сторона считает, что С-300 не попадают под ограничения на поставки вооружения Ирану и что решение суда поможет России осуществить эти поставки, сказал посол. Россия объявила о установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. В распространенном сегодня сообщении МИД России сообщается, что соответствующее заявление было подписано 22 августа в столице Южного Судана Джубе. Независимость Южного Судана провозглашена 9 июля нынешего года. Новое государство стало 193-м членом Организации Объединенных Наций. Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Об этом сообщили дипломатические источники. Средства, находящиеся на ливийских счетах за рубежом, должны будут поступить в распоряжение Национального переходного совета, сформированного ливийскими повстанцами. Сообщается, что детали проекта будут обсуждаться в ближайшие дни на встречах в Катаре, Турции и США. Сегодня президент Франции Николя Саркози обсудит тему размораживания активов с главой Национального переходного совета Мустафой Абдель-Джалилем. Санкции были введены Советом Безопасности против режима Муаммара Каддафи, за свержение которого борются повстанцы. Их отряды контролируют часть столицы Ливии Триполи, хотя бои со сторонниками Каддафи еще продолжаются. Где сам полковник Каддафи, неизвестно. Басманный суд в Москве в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Дмитрий Павлюченков, ранее проходивший по делу об убийстве Анны Политковской в качестве ключевого свидетеля обвинения, теперь назван организатором этого преступления. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, скептически оценивает шансы на то, что арест Дмитрия Павлюченкова в скором времени приведет к заказчику убийства журналистки. В Следственном комитете утверждают, что знают заказчика, а его имени не называют в интересах следствия. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет вела независимое расследование убийства Анны Политковской, в кругу предполагаемых заказчиков несколько человек. После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали троих обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской, дело вернулось в Следственный комитет. В конце мая этого года представители ведомства сообщили об аресте Рустама Махмудова. Считается, что именно он стрелял в Анну Политковскую. Его братья Ибрагим и Джабраил, отпущенные из зала суда после оправдательного вердикта присяжных, остаются на свободе. Яна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского продлен до 24 ноября, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Решение продлить следствие по этому делу было принято, так как возникла необходимость проверки дополнительных фактов, в том числе и в отношении обвиняемых в смерти Сергея Магнитского. В июле 2011 года были возбуждены уголовные дела в отношении двух человек – бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой, а также в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» по медицинской части Дмитрия Кратова, Татьяна Лакшина, глава Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch, полагает, что список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен ограничиваться только врачами.
Важно, чтобы сейчас внимание следствия было сосредоточено на максимально широком круге официальных лиц, которые могут нести ответственность за то, что произошло с Магнитским.
Помимо установления причин смерти Сергея Магнитского, Следственный комитет также продолжает проверки законности возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников фонда Hermitage Capital. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. В этом году торжественное мероприятие решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств. Праздничные фейерверки в ряде городов отменять не стали. Активисты оппозиции планировали на сегодня массовое выступление протеста. Киевский окружной суд, однако, запретил различным политическим организациям проводить свои акции в центре столицы 24 августа. Землетрясение магнитудой 5,9, случившееся во вторник на восточном побережье США, было крупнейшим с 1897 года. Эпицентр располагался в штате Виргиния в 150 километрах от Вашингтона.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу радио, на радио «Эхо Кавказа». Микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Послезавтра в самой проложенной республике Абхазия должны начаться выборы президента. Несмотря на то, что за пост главы республики борются три кандидата, всю предвыборную неделю накал страстей продолжает оставаться высоким. Двум кандидатам в президенты мы уже давали возможность изложить свою позицию в интервью нашим корреспондентам. Сегодня на вопросы Андрея Бабицкого и Олеси Вартанян отвечает третий претендент Сергей Шамба.
Сергей Иванович, в интервью московскому комсомольцу вы сказали, что не дадите украсть у народа победу, а вот сейчас на пресс-конференции, говоря о способах, которыми можно предотвратить эту кражу, вы вспомнили опыт Египта. Это все-таки имеет какое-то отношение к тому, как вы собираетесь реагировать на возможные фальсификации?
Будем действовать по обстоятельствам. Египет я привел как один из вариантов, когда народ возмущен властью. Что происходит, хорошо известно не только из примера Египта. Поэтому власть должна быть очень корректна в этих случаях. Мы, конечно, не допустим обмана общества нашего. Я уже говорил о том, что я всю свою жизнь посвятил интересам общества. Как я могу смотреть на то, как его обманывать будут? Если это произойдет. Даже если я окажусь на третьем месте, все равно в результате фальсификации никто не должен прийти к власти. Власть в Абхазии не должны таким путем завоевывать ни деньгами, подкупом избирателей, ни фальсификацией. Это позорное явление будет.
А как вам кажется, будет ли второй тур?
Ну, я не исключаю, в принципе, такую возможность. Хотя есть основания полагать, что можно и в первом туре закончить.
Вот вы сказали о том, что 48 с лишним процентов – это те голоса, которые могут быть отданы вам, согласно вашим же социологическим опросам, вернее, тем опросам, которые заказал ваш штаб. Вы считаете, что эти цифры, в принципе, соответствуют реальности?
47,7% по данным специалистов, которые сделали научный анализ и
которые делали его по существующим международным технологиям, используя их. Насколько это объективные технологии, и насколько вообще в нашем обществе они применимы, это другой вопрос. Но они же делали на выборах предыдущих, и тех, которые были в 2004 году, они тогда работали на штаб Багапша. И тогда их показатели совпали с реальными цифрами. Ну, погрешности какие-то могут быть. Ну, пока так, не знаю, насколько можно судить. Но мы в основном все-таки надежды на эту социалку не делаем. Мы продолжаем упорно трудиться, работаем, хотя сами тоже чувствуем везде, где работают наши штабы, мы получаем информацию о том, что динамика положительная идет постоянно.
Сергей Иванович, вы пообещали поднять пенсии фактически в 10 раз и объявить налоговую амнистию для малого бизнеса, для инвестиций. Многие ваши оппоненты говорят о том, что это популистская предвыборная риторика. Действительно эти решения можно реализовать?
Можно реализовать. Популизм – это то, что необоснованно говорится. Вот, например, Анклаб говорит, в сельское хозяйство мы вложим 2 миллиарда рублей, чтобы его поднять. Вот это есть популизм чистый. Потому что все эти годы именно так и делали. Для того, чтобы поднять сельское хозяйство, не просто нужно туда 2 миллиарда рублей вложить, а нужно обеспечить потребность продукции сельскохозяйственной. А как ее обеспечить? На российский рынок выкинем и сразу все раскопят, что ли? Я вот пример приводил, Белоруссия. Прекрасное молоко, да, пользуется спросом в России. А какой мизерный процент от производства молока продается в Россию? По-моему, около 5% всего белорусского молока. Или мясо белорусское, прекрасное. А они всего 1% могут продавать на российском рынке. Это при таможенном союзе, про их взаимоотношениях и прочее. При традиционно уже сложившейся. Поэтому нужно рассчитывать на внутреннее потребление в первую очередь. А как этого достичь? Значит, нужно акцент делать не на сельское хозяйство, а на туризм. Развитие туризма приведет к тому, что будут больше людей приезжать. И на стол им нужно положить не турецкую продукцию, а нашу собственную. Государство здесь должно... Ну, я сейчас не хочу, все это далеко, наверное, заведет. Вот, интереса у вас нет, наверное, к этому. То есть мы говорим просчитанные вещи. Если мы просто выведем из теневого оборота значительные средства, я даже часто вот приводил пример, когда мне такой вопрос задавали. А вот возьмем один шлагбаум, говорю, который на Рицу поставили, и посмотрим, куда эти деньги в основном идут, и извлечем их из частных карманов, и на эти деньги уже можно пенсию поднять.
Во время сегодняшней пресс-конференции вы говорили о том, что вступая в вот этот предвыборный период, у вас даже разговора не было с Александром Анклабом о том, чтобы вместе и идти к этим выборам. Вы можете объяснить, в чем же все-таки заключается ваш конфликт с Анклаб?
У меня никакого конфликта с Анклабом нету. Более того, мы все время подчеркиваем, и я, и он, что у нас очень дружеские отношения. Я об этом Путину сказал, высоко очень оценил его роль как государственного деятеля, и Владимир Владимирович мне сказал, что Анклаб также обо мне отозвался. Я нигде такие вещи не говорил. По каким-то отдельным моментам я могу его критиковать, поскольку у нас сейчас идет такая конкуренция. Я считаю, что он человек очень опытный, как государственный деятель. У нас не конфронтационные, у нас дружеские отношения. А почему мы не можем идти вместе, я объяснял, потому что, ну, все мы сложившиеся политики. И мы не члены одной партии, чтобы там партия определила, кто должен идти первым, кто вторым.
А вы не пытались с ним лично сесть и поговорить о вот этих претензиях и подозрениях касательно возможных фальсификаций?
Об этом мы говорили не в таком двустороннем формате, а, ну, в более широком кругу говорили, в парламенте говорили, и, значит, на пресс-конференции говорили. Но у меня нет пока таких оснований, чтобы предъявить какие-то претензии. Есть подозрения в системе, бреши есть некоторые. Мы говорим, что давайте сделаем так, чтобы эти бреши тоже заткнуть. Вот. В принципе, у нас много предусмотрено защитных механизмов в законе о выборах. Но выявляются по ходу дела еще какие-то слабые места. Мы говорим, давайте их устраним. Вот о чем идет речь.
А что, административный ресурс сегодня в руках Анклаба? У вас ничего не осталось, несмотря на то, что вы занимали должность премьер-министра?
Ну, я сам, во-первых, его оттолкнул, потому что я с самого начала сказал, что всех чиновников поменяю вообще, приведу новое поколение. Ну, у них другого выбора просто не оставалось.
Вы не скрываете то, что в случае победы это будет ваш единственный срок, что вот после этого вы уходите из политики, на покой, так сказать. Но мне очень интересно, если все-таки так получится, что разрыв между вами и Анкава будет минимальной. Вот вы видите возможность создания совместного правительства, того, чтобы вы вместе работали?
Я вообще ничего не исключаю. Будем рассматривать разные предложения. Вы видели, в 2004 году какое совершенно неожиданное решение было принято. У нас здесь такая ситуация в Абхазии, переплетение таких многих факторов, которые всегда вынуждает искать какие-то решения сложные. Но вы знаете, вот видите, даже наша система, там должен быть из Южной Абхазии, из Северной Абхазии, то есть Абжуйской Абхазии, Лепзыбской Абхазии, как это сочетание, потом другие этносы есть, какое их количество должно быть. Ну, это все нужно учитывать. Это всегда учитывалось, негласно, даже в законе не прописано. В Конституции не записано, что если президент там, скажем, из Абжуйской Абхазии, то вице-президент должен быть из Бзыбской Абхазии. Этого нету. Но это работает.
Если можно, вы могли бы уточнить, вы уже вели какие-либо консультации со штабом Анкваб? Первое, и со штабом Хаджаба второе, по поводу того, что, возможно, вам придется как-то работать вместе и в каком качестве.
Извиняюсь, Анкваб же сказал тебе, что он будет сотрудничать со всеми, кроме тех, кто перешел красную линию.
А я вообще ни с кем из них не консультировался, и при формировании правительства я их мнение спрашивать не собираюсь. Но я буду брать людей, независимо от того, в каком они штабе были. У меня и сегодня есть на примете люди, которые будут назначены на должности высокие, ключевые, и даже я знаю, что некоторые из них в других штабах находятся. Но я не Анкваба, не Хаджимба. Спрашивать по поводу, кого они мне предложат, не собираюсь.
Ну, в общем, местные политики, политологи, НПО гордятся тем, что уровень демократии в Абхазии достаточно высокий. Многие это объясняют последствиями войны, что вот сложились группы по интересам из бывших участников военных действий. Многие говорят о том, что вот традиционный уклад от жизни таков. И высказывались раньше, высказываются и сейчас опасения, что низкий уровень демократии в России – это то, что Абхазия может получить в наследство от добрососедских отношений с этой страной. У вас есть такие опасения?
Значит, по поводу уровня демократии в России, давайте обсуждать мы не будем эту тему. А вот в Абхазии здесь все-таки привыкли принимать самостоятельные решения. И даже какое-то вмешательство извне только объединяет всех, и общество так настороженно ощетинивается, как еж. Менталитет такой. Это может быть и связано и с прошлым историческим, и особенно с тем, что вот десятилетия, многие десятилетия последние, общество было вовлечено в политические события. Вот эта борьба постоянная за свою идентичность, государственность, и с поколения в поколение переходила, и политизировано очень общество.
Вы очень твердо как бы стоите на том, что вы победите. Ну, если все-таки так предположить, то, что все будет нормально, и то, что 27 числа вы узнаете то, что выборы были честными, чистыми, и при этом вы вышли не на первое место. Чем вы займетесь? И будете ли вы принимать участие в парламентских выборах?
Только что вы сказали, что если все будет нормально, если я буду не на первом месте, это уже не нормально. Я, скорее всего, не буду участвовать ни в парламентских, ни в каких других больше выборах.
А чем займетесь?
Да найду чем заняться. У меня много профессий, как вам известно.
Сергеем Шамбо говорили мои коллеги Андрей Бабицкий и Олеся Вартанян, а эту беседу дополняет его портрет, который подготовила Олеся Вартанян.
Самой сложной для Сергея Шамбо оказалась финишная прямая. В самом начале предвыборной кампании мало кто сомневался, что он без труда составит серьезную конкуренцию своему главному сопернику Александру Анкваб. Но в последние несколько дней у многих появились сомнения в том, что Шамбо сумеет довести партию до конца в хорошей форме. Неуверенность в собственных силах ощущается даже в самом ближайшем круге кандидата. Вчера днем на съезде сторонников Шамбо из разных районов Абхазии собралось более 500 человек. Но поскольку само мероприятие началось получасовым опозданием, у людей оказалось достаточно времени, чтобы поговорить о последних событиях. В заднем ряду зала трое мужчин среднего возраста горячо обсуждали перспективы победы своего кандидата. Один из них с угрюмой миной на лице сказал, как отрезал, что шансов на победу у Шамбо нет. И пора думать, как выкрутиться, чтобы не остаться на бабах после победы Анкваб. Другой, эмоционально жестикулируя, пытался доказать, что волноваться не о чем. Шамбо победит. «Да будь что будет», — сказал третий и, встав, пошел курить на улицу. Несмотря на эти настроения, зал встретил своего кандидата продолжительными аплодисментами. В субботу Шамба попал в автомобильную аварию и какое-то время не появлялся на публике. Но на трибуну он поднялся уверенно, твердой походкой, уже не хромая. Об аварии напоминало лишь еле заметное покраснение на правой щеке. Но ему явно изменил его талант воодушевлять аудиторию. Во время выступления он часто останавливался, чтобы перевести дух. Ему не хватало воздуха на длинные предложения речи, которая была заранее заготовлена. Лицо Шамба покрылось бисеринками пота. Уже через 5 минут старушки, сидевшие позади меня, перестали следить за смыслом выступления. Они лишь тихонько бормотали слова сочувствия. Самым серьезным ударом по репутации претендента оказался публичный показ интервью Тенгиза Китовани в центре Сухуми в прошлый понедельник. Шамба отрицает, что принимал прямое участие в организации собрания, но там было множество его сторонников и штабистов. То, что, казалось, должно было подорвать позиции Анкваб, сыграло против Шамба. По сей день ему приходится доказывать как местным, так и приезжим журналистам, что он не имеет никакого отношения к собранию у филармонии. Но местные жители не торопятся принять эти слова на веру. Они вспоминают 2004 год, когда с приближением дня выборов из сундуков и шкафов были извлечены ружья и автоматы. Сегодня никто не желает, чтобы те события повторились. Ошибочность разыгранной карты теперь уже, похоже, осознало и ближайшее окружение Шамба. Во время его вчерашней встречи со сторонниками имя Китовани вспомнили лишь пару раз, хотя еще неделю назад это был один из главных элементов предвыборной кампании Сергея Шамба. Смена приоритетов настолько возмутила одного из простых сторонников Шамба, что вчера во время собрания он попросил слова. Адамур Джопуа спросил зал, почему руководство Абхазии не начало расследование по делу Анкваба. Почему не потребовало от российского руководства выдать Китовани, чтобы его допросить?
В связи с этим хотелось бы обратиться к Сергею Мироновичу, может даже сегодня, не знаю, как он воспримет мое предложение, обратиться к кандидатам в президенты о снятии кандидатуры на пост президента.
Сказал Джопуа. Весь зал замер. Это было первое выступление на собрании. Кто-то мог подумать, что действительно Шамба, осознав бесперспективность победы, решил покинуть гонку. Все перевели взгляд на кандидата. Шамба что-то торопливо нашептывал своему начальнику штаба. А в это время Джопуа продолжал.
И объявить очередные выборы парламента.
Адама. Вы вот правитесь и комитет, но скажите, мы с этим сами разберемся. Я вас очень прошу.
Взмолился начальник штаба Шамба. Зал выдохнул с облегчением. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Абхазские выборы привлекли внимание к самопроглашенной республике многих зарубежных средств массовой информации. И, естественно, в стороне не остались российские издания. Публикации в некоторых из них уже вызвали крайне негативную реакцию в абхазском обществе. Слово нашему постоянному автору Виталию Шаря.
Давно в Абхазии не было такой бурной и острой реакции на выступления зарубежных СМИ, как после вышедшей неделю назад статьи журналистов «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина и Юлии Алехиной «Абхазия и Россия. Сладкая горечь» в конце медового месяца. Уже в день ее выхода молодой абхазский политолог Ираклий Хиндва откликнулся в своем блоге текстом под заголовком «Наука лгать», который напечатали затем на своих страницах сразу две республиканские газеты «Чегемская правда» и «Новый день». Знаю Ираклия как уравновешенного и благожелательного человека, но, видно, его так достало сочинение сладкой парочки из «Комсомольской правды», что он не скупился на хлесткие эпитеты, вообще-то его стилю не свойственные. Грязная и мелочная статья, ксенофобско-популистская, злонамеренный бред. Ираклия, конечно, особенно задело то, что горе-журналисты приписали его коллеге по преподаванию в Абхазском госуниверситете, декану экономического факультета Беслану Барателия, якобы произнесенные не под диктофон, нелепости, которые тот не говорил и не мог говорить по определению. Конец цитаты. А позже информагентство «Общественный пресс» поместило на своем сайте открытое письмо главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину группы сухумских журналистов. Почему именно они, Мадонна Квициния, Марианна Квициния, Анжела Кучуберия, Руслан Тарба и Лев Хайкин, подписали этот текст, который просят Сунгоркина обсудить на заседании редколлегии. Дело в том, что все они активно участвуют в подготовке регионального издания «Комсомольская правда Абхазия». «У нас много проблем», — рассуждают авторы открытого письма главреду. «Мы пишем о них, причем гораздо острее, чем коллеги из других стран. Но в данном случае произошло откровенное глумление, ничем не прикрытая издевка, передергивание фактов и так далее. Медовый месяц в отношениях России и Абхазии — это определение пришло мне в голову еще пару лет назад, наступивший после 26 августа 2008-го, не мог не перейти в будни с их обычными проблемами, взаимными претензиями. В российской прессе эти будни стали отчетливо отражаться сразу после президентских выборов в Абхазии 2009-го. Особенно выделяются в этом отношении «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Я вовсе не собираюсь здесь становиться на защиту чести национального мундира. Обо многих пороках нашего общества, о которых в нашей прессе действительно писалось и похлеще, российские авторы говорят абсолютно верно. Но в ряде публикаций встречалась такая концентрация ненависти против всех неблагодарных абхазов в целом, что невольно приходило в голову. Но разве можно судить об украинцах на основе лишь того, что украинцем был Чикатило? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
От президентской кампании в Республике Абхазия к президентской кампании в Республике Южная Осетия. Здесь президент Эдуард Кокойте выступил с требованием решительно пресекать попытки оппозиции раскачать ситуацию в республике. Это требование Эдуард Кокойте адресовал с правоохранительным органам самопроглашенной республики. В свою очередь, оппозиция потребовала, чтобы Кремль обеспечил в республике честные выборы. Однако, по мнению российских экспертов, Москву не интересуют проблемы развития демократических институтов Южной Осетии. На тему работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Эдуард Кокойте в ходе недавнего совещания с правительством недвусмысленно дал понять, что не допустит вмешательства московской и владикавказской оппозиции в избирательный процесс, действия которых, по его мнению, направлены на срыв выборов и дестабилизацию республики. И, если потребуется, то президент готов применить силу. Эдуард Кокойте потребовал от исполнительной власти пресечь деятельность подпольных предвыборных штабов оппозиции. Фрагмент этого выступления приводит информационное агентство РЭС. Цитирую. «Пускай они не будоражат народ, который и останется потом крайним. Эти люди, вместе взятые, это один большой ноль. Кроме денежных мешков, они ничего из себя не представляют. И денежным мешкам мы не позволим дискредитировать ни нашу республику, ни выборы президента». Конец цитаты. Оппозиция, в свою очередь, вчера в Москве провела пресс-конференцию в Центральном доме журналистов, в ходе которой обвинила президента Кокойте в узурпации власти. По мнению оппозиционеров, помимо того, что их не допустили к прямому участию в избирательной кампании под предлогом ценза оседлости, их еще лишили возможности выдвинуть и поддержать своего кандидата, которому закон позволяет принять участие в выборах. Так они расценивают арест Алана Кочеева по обвинению в избиении депутата Юго-Осетинского парламента Алана Плиева. Говорит участник пресс-конференции, активист оппозиционного движения «За светлое будущее» Алан Гасиев.
Мы озвучили наше обращение к руководству Российской Федерации как государству, имеющему огромное влияние на руководство Южной Осетии и на ситуацию, происходящую в ней, чтобы Россия решительно потребовала от властей Южной Осетии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов и, в частности, предоставить равные возможности для всех политических сил, которые хотят принять участие в выборах.
Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзицойте считает эти обвинения беспочвенными.
Никаких отклонений от законов мы пока еще не допустили и вряд ли допустим. Это самое главное. Что касается конкретного инцидента, я скажу так. Была проявлена несдержанность ни с одной, ни с другой стороны. Если кандидат в президенты не может сдержать своих эмоций, и если он принимается за кулачные аргументы, то он зря претендует на эту должность.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко говорит, что оппозиции не стоит ждать вмешательства Москвы. Федеральному центру важнее согласовать и провести кандидатуру будущего президента, чем разбираться в противостоянии местных элит.
Я тут особого демократизма не вижу. Это межклановая борьба. И в данном случае они обращаются к Москве, как, знаете, к феодалу. Вот там идет какая-то драчка между подчиненными. Вот, значит, они обращаются к феодалу. Это, кстати говоря, тоже временами чем-то напоминает то, что бывает уже на формально российском Северном Кавказе. Ситуация, в принципе, никак не изменится вообще. Если подойти с чисто формальной стороны, мол, вот южно-осетинские демократы пришли за демократию в Москву, это совсем смешно. Мы прекрасно понимаем, что наши выборы, они, так скажем, еще те выборы. Поэтому это некая карликовая ситуация, которая кем-то, возможно, будет разыгрываться, но особо заметна на фоне того, что сейчас происходит и в России, и вокруг нее, она, конечно, не будет.
Впрочем, мнение наблюдателей и заявление участников процесса – это скорее обозначение стартовых условий и стратегии предвыборной гонки, нежели лекала, по которому гарантированно пройдет избирательная кампания. Очевидный раскол в обществе, местных элитах, даже в команде президента какой-то обещают противоборство, исход которого непредсказуем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Напомню, выборы юго-осетинского президента намечены на 13 ноября сего года. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев и глава МЧС России Сергей Шойгу приняли сегодня участие в церемонии передачи груза гуманитарной помощи, доставленной в Цхинвали в рамках межведомственной гуманитарной акции. По словам Сергея Шойгу, для МЧС России послевоенная помощь Южной Осетии стала серьезной и масштабной гуманитарной операцией, с которой успешно справились все специалисты ведомства, передает РИА Новости. Хочется верить, что мы, МЧС России, специалисты других ведомств внесли свою лепту и сделали все возможное для восстановления жилых домов, детских садов, школ и университета. Сегодня мы продолжаем оказывать поддержку братскому народу Южной Осетии. Я надеюсь, что привезенный нами груз будет для вас полезен, сказал Шойгу. В свою очередь Вадим Бровцев поблагодарил Сергея Шойгу и руководство России за помощь. Он отметил, что эта гуманитарная акция проводится накануне третьей годовщины признания Южной Осетии со стороны России. В Сухуми открылся информационный центр Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия «Выборы президента 2011». Глава Центра избиркома Батал Табагуа, выступивший на презентации информационного центра, сообщил, что ЦИК провел все необходимые мероприятия по подготовке к выборам. В Абхазии в 35 округах образовано 172 избирательных участка, и все они готовы к проведению голосования, передает Абсный пресс. По словам Табагуа, новшеством на нынешних выборах является то, что в военных частях не будет избирательных участков, как раньше. ЦИК принял решение о том, что военные голосовали на обычных гражданских участках. Мы считаем, что это более демократично, сказал Табагуа. По предварительным данным, в голосовании 26 августа могут принять участие 143 735 избирателей. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе посетил с официальным визитом Мексику. Как сообщает МИД Грузии, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел Мексики и председателем Комитета международных отношений Палаты депутатов Конгресса. Вашадзе подчеркнул четкую поддержку со стороны Мексики суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь, мексиканская сторона выразила благодарность в связи с конструктивной позицией грузинской стороны в вопросе реформирования Совета безопасности ООН и климатических изменений, передает «Грузия онлайн». Представители Роспотребнадзора и лидер грузинской оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава в пятницу обсудят вопрос о возобновлении поставок из Грузии в Россию винодельческой продукции и безалкогольных напитков, сообщает во вторник российское ведомство.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Слушайте во второй части нашей программы. Резиденцию Каддафи взяли, но его самого не оказалось.
Представители племен из Триполи должны очистить свои районы и сам город.
О чем пишут грузинские газеты?
То, что простительно Саакашвили, непростительно Стурва.
И в День независимости на Украине не обошлось без акции протеста.
Взрыв просто неизбежен. 54% людей готовы к протестным действиям.
Продолжаем программу. Главная международная новость по-прежнему остается эта ситуация в Ливии. Информация из столицы этой страны, Триполи, поступает сегодня не так часто, как вчера, не так интенсивно, но по данным журналистов некоторых информационных агентств, в Триполи по-прежнему продолжаются бои между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. 23 августа вчера повстанцы захватили резиденцию Каддафи, но его самого там не оказалось. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Боевые действия в Триполи не остановились после того, как вчера вечером после пятичасового боя повстанцы захватили резиденцию Муаммара Каддафи. Западные корреспонденты сообщают о продолжавшихся утром в среду на улицах города перестрелках и взрывах. Повстанцы сталкиваются со снайперским обстрелом. Говорится, что сторонники Каддафи по-прежнему контролируют часть столицы, где находится и гостиница, в которой живут многие иностранные журналисты. Поступает информация и о новых авиаударах сил НАТО по очагам сопротивления сил Каддафи. По данным руководства повстанцев, которые приводит агентство «Франс Пресс», в боях за столицу погибли 400 человек и около 2000 были ранены. Неизвестно, включают ли эти данные потери сторонников Каддафи. Повстанцы установили блокпосты на дорогах в городе и проверяют проезжающие машины. Каддафи, которого не оказалось в захваченной повстанцами вчера резиденции, местонахождение которого неизвестно, выступил с аудиообращением, в котором сказал, что готов погибнуть или победить, назвал сдачу резиденции тактическим маневром и призвал жителей страны оказать сопротивление, как он выразился, предателям.
Представители племен из Триполи и из других районов и жители Триполи, которые не принадлежат ни к каким племенам, должны очистить свои районы и сам город Триполи.
Каддафи также заявил в среду, что выходил на улицы Триполи таким образом, чтобы его никто не видел. Считается, что у Каддафи и его семьи есть немало укрытий в Триполи, как и в его родном городе Сирт, о плоти его сторонников. Предполагается, что к Сирту могли отойти войска Каддафи, покинувшие Триполи. Официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим заявил по телефону местным СМИ, что борьба может продолжаться долго.
Несмотря на то, что в ряде районов Триполи присутствуют натовские банды, наше военное оперативное положение очень устойчиво. Мы можем продолжать борьбу не просто дни и недели, но и месяцы и годы. Мы ожидали, что столкнемся с заговором подобного размаха, и мы подготовили планы превращения Ливии в поле боя для сопротивления до полной победы.
Руководство повстанцев признает, что борьба не окончена. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль заявил, что ряд городов на юге Ливии остается еще под контролем сил Каддафи.
«Радуясь сегодня нашим победам, мы не должны забыть о юге страны. Преступные бригады Каддафи обстреливают город Сабха. Я хотел бы, чтобы мои братья и сестры из освобожденных городов Ливии не забыли, что нам нужно протянуть руку помощи Сабхе и другим городам на юге, которые еще не были освобождены».
По данным BBC, повстанцы ведут переговоры со сторонниками Каддафи в Сирте и Сабхе о мирном окончании противостояния. Национальный переходный совет, до сих пор базировавшийся в городе Бенгази, о плоти повстанцев на востоке страны, объявил, что начинает в среду переезд в Триполи. Лидеры повстанцев пытаются не допустить хаоса и вакуума власти в столице, принимая в частности меры по защите музеев и ключевых общественных мест от начавшегося мародерства. Объявлено, что высокопоставленный представитель переходного совета Махмуд Джибриль отправился во Францию для переговоров с президентом Николя Саркози по вопросу о помощи мирового сообщества Ливии в переходный период. Представители повстанцев также прибыли в Катар, чтобы обсудить с посланниками США, Великобритании, Франции, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов переходный период после падения режима Каддафи. Мустафа Абдул Джалиль обратился к мировому сообществу с просьбой о срочном выделении $2.5 миллиарда помощи. США намерены разморозить до $1.5 миллиарда, принадлежавших ливийскому правительству, которые были заморожены в Соединенных Штатах в качестве санкций против режима Каддафи. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Во время нашей программы поступило информационное сообщение по линии агентства «Интерфакс». Контактная группа по Ливии обсудит будущее страны на конференции, которая пройдет 1 сентября во Франции. Об этом сообщил сегодня президент Франции Николя Саркози. Он заявил, что мы пригласим наших союзников, и не только, чтобы показать, что во время контактной группы и военной коалиции что это время подходит к концу, и начинается время свободной Ливии, заявил Николя Саркози. Переходим к темам нашего региона. О чем пишет грузинская пресса? Темы выпуска, который подготовил Мзия Парисишвили. Продолжается дискуссия по поводу освобождения с должности художественного руководителя театра Руставели режиссера Роберта Стура. Можно ли считать вчерашние выражения президента Михаила Саакашвили в Анакле ксенофобными? И вновь президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия.
Читаем прессу.
Уже неделя, как с первых страниц грузинских газет, нисходит дискуссия вокруг освобождения с должности худрука театра имени Руставели режиссера Роберта Стуруа. Газета «Резонанси» в статье под заголовком «Ксенофобия в словах президента. То, что простительно Саакашвили, непростительно Стуруа», пишет о высказываниях президента Грузии в Анаклии. 22 августа на Черноморском курорте вблизи административной границы с Абхазией Саакашвили, открывая гостиницу, в частности, заявил:
«Там варвары, а здесь цивилизация. Там монголоидные пережитки и идеологии, а здесь древнейшая европейская колхида, древнейшая цивилизация».
По словам автора статьи Эки Басилая, эти слова президента вызвали негодование среди представителей НПО и правозащитников. Выражения Саакашвили они называют бестактными и оценивают как проявление ксенофобии и разжигание вражды между народами. Респонденты «Резонанси» сравнивают слова Роберта Стуруа со словами Михаила Саакашвили и оценивают степень проявления в них ксенофобии. Адвокат Гела Николаишвили при этом вспоминает зачитанную министром культуры Николозом Руруа формулировку, по которой был отстранен от должности Стуруа.
«Интересно, какой комментарий сделает теперь господин Руруа, для которого принципиально неприемлемо разделение народов на плохих и хороших?»
Представительница Ассоциации молодых юристов Тамар Кортзая считает, что сказанное президентом Саакашвили в Анакле более агрессивно, нежели слова Стуруа.
«Может быть, кто-то слова Саакашвили объяснит тем, что Грузия находится с Россией на военном положении. Допустим, но мне непонятно, почему монголоидная раса пережиток. Половина Азии населена представителями монголоидной расы, и такой тон неприемлем»,
говорит Тамар Кордзая в беседе с корреспондентом газеты «Резонанси». По ее словам, если опираться на закон, президент Грузии не может нести правовой ответственности за такие слова, но общество должно протестовать и требовать, чтобы он тщательно выбирал выражения. Автор статьи Эка Басилая попросила экспертов Михаила Тавхелидзе и Сосу Цинцадзе прокомментировать сказанное президентом в Анакле. Оба в словах президента ничего порочного и ксенофобского не нашли. «У нас нет иллюзии, что эту власть победить легко», — этими словами республиканца Давида Зурабишвили, который рассказывает об осенних планах оппозиции по объединению шести партий, начинается интервью в газете «Ахали Тауба».
«С 2007 года мы пребываем в неестественной среде. Власть морально обанкротилась, но существует с помощью рычагов, технологии власти и благодаря поддержке из-за рубежа»,
говорит политик. «Поэтому главная цель, — говорит Зурабишвили, — активизировать объединение силы оппозиции и дать нужное направление настроениям в обществе. Грузинская пресса не обходит вниманием и предстоящие президентские выборы в де-факто Республике Абхазия. Еженедельная газета «Квирис Палитра» публикует статью Мираба Метровели под заголовком «Трагические спектакли Китовани». Китовани, заявив о том, что один из кандидатов в президенты де-факто Республики Абхазия, Александр Анкваб, во время войны сотрудничал с грузинскими спецслужбами, выполнил поручение Кремля, иначе не жил бы припеваючи в Москве, считает автор статьи.
«Надеюсь, хоть теперь абхазы поняли, чьи заказы выполняет бывший министр обороны Грузии Китовани. Он начал гражданскую войну на проспекте Руставели, и он ввел войска в Абхазию. Уверен, в обоих случаях Китовани исполнял приказы Кремля».
В качестве аргумента Мираб Метровели приводит тот факт, что Китовани своими заявлениями укрепил позиции другого кандидата Сергея Шамба, который пользуется российской поддержкой. По мнению автора статьи, Грузия обязательно должна осудить Китовани за эти преступления и от России потребовать его выдачи. Журналист газеты «Квирис Палитра» не сомневается, что Россия откажется от экстрадиции Китовани, чем еще раз докажет, что именно Москва спровоцировала войну в Абхазии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня Украина празднует 20-ю годовщину независимости. Оппозиция этот день встречает акциями протеста с требованием освободить из-под стражи своих лидеров, в частности, Юлию Тимошенко. Рассказывает мой коллега в Киеве Владимир Ивахненко.
Окружной административный суд Киева накануне запретил массовые политические акции в центре украинской столицы. Тем не менее, несколько тысяч оппонентов власти собрались на митинг у памятника Тарасу Шевченко.
Одно из главных требований, которое выдвигает на сегодня объединенная оппозиция, это освобождение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Я хотел бы напомнить, что эти два человека возглавляли списки двух партий, которые, в общем-то, составили большинство в украинском парламенте.
Отметил глава оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев. Противники власти также потребовали досрочных президентских и парламентских выборов. После окончания митинга его участники, выстроившись в колонну, направились к президентской администрации. Они прорвали одно из милицейских оцеплений, однако дорогу им заблокировали около 2000 бойцов спецназа МВД. Между тем, как подчеркивают эксперты, за 20 лет независимости население Украины сократилось на более чем 6 миллионов. Сейчас реальный уровень безработицы составляет около 30%, а большинство граждан находится за чертой бедности. Писатель и оппозиционный политик Владимир Яворивский уверен, что и правление четвертого президента Виктора Януковича войдет в историю Украины как время утраченных возможностей.
Взрыв просто-напросто неизбежен. На сегодняшний день социология, честная социология, дает данные, что уже 54% людей готовы к протестным действиям. Такого не было перед тем огромным Майданом, который произошел. То есть это все есть, оно тлеет. Кстати, если говорить, я против того, чтобы собирать, скажем там, опять повторять Майдан, да это и нельзя. Это будет карикатурно. Я думаю, что надо просто делать цивилизованный, нормальный, общенациональный страйк. Страйк по-русски забастовку. Всеукраинскую забастовку. В областных центрах, в районных центрах, там и так дальше. Я не хочу раскрывать какие-то там карты, но я убежден, что надо просто на несколько дней все это заблокировать, сказать, ребята, уходите. Уходите по-хорошему.
В обращении к народу по случаю Дня независимости действующий глава государства рассказал украинцам, когда они смогут жить лучше.
Украина станет справді незалежною.
Украина станет по-настоящему независимой, только имея сильную экономическую базу. Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это наши цели.
И це наші цілі.
Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, почти 50% украинцев не считают свою страну независимой. И только около 40% убеждены, что Украина действительно является независимым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в наш регион. Самопроглашенной республики Южная Осетия, как заметила наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева, цены на горючие смазочные материалы выше, чем в соседней Северной Осетии, находящейся на территории России. Жители самопроглашенной республики размышляют о том, как можно изменить ситуацию, а значит, понизить цены не только на ГСМ, но и на все товары в республике. Слово Зарине Санакоевой.
С тех пор, как в Российской Федерации повысились пошлины на вывоз горюче-смазочных материалов в Южной Осетии, для которой Россия остается единственным рынком импорта, ситуация с ГСМ резко ухудшилась. Одно время после этих мер в республике просто не было бензина, а когда он появился, выяснилось, что топливо заметно подорожало. Сейчас разница в цене за литр разных марок бензина в Цхинвале и Владикавказе составляет в среднем 10 рублей. Директор ГУП, производственное объединение «Югосетьнефтьпродукт» Алан Джуев говорит, что такая надбавка – вынужденная мера, ведь таможенный сбор на границе с 1 литра бензина составляет 9 рублей. Производственное объединение «Югосетьнефтьпродукт» – это хозрасчетная государственная организация и на данный момент фактически является единственным поставщиком в республику. Хотя Ланджуев утверждает, что частные лица также могут провозить бензин в республику, на самом деле все частные заправки в Южной Осетии закупают бензин уже в Цхинвале у государства. Но недовольство у автолюбителей вызывают не только высокие цены на бензин, но и низкое качество. Алан Джуев отрицает это и предлагает любому услуги лаборатории, где можно провести экспертизу качества топлива.
Насчет качества, есть лаборатория, любой клиент вправе обратиться и проверить топливо, там, ради бога, никаких этих нету. Так, насчет качества, я с любым поспорю, что это чисто роснефтьевский бензин или газпромовский, и все. Вот сейчас ведется разговор, и как будто с сентября месяца это таможенный рейтинг обнулят. Ну, не знаю, посмотрим, если получится, сразу у нас на 9 рублей пойдет цена 1 литра бензина. То есть будет владикавказская цена.
Но юго-осетинские автолюбители другого мнения. В республике почти невозможно купить чистый бензин. Борис – владелец иномарки и очень хорошо замечает разницу между бензином цхинвальским и бензином владикавказским.
У них присутствует, короче, вот эта недобросовестность. И они разбавляют, думаю, что разбавляют бензин 92-й с 76-м. Я не знаю, в каких пропорциях, но то, что они разбавляют, и то, что качество бензина отличается, вот, например, с тем же Владикавказом, существенно, то даже отражается на работе двигателя. Вообще, по большому счету, вот, и не то, что 95-го. Октановое число 95 здесь в республике у нас не существует. Это тот же 92-й, может, просто не разбавленный. А 92-й – это тот разбавленный 76-м или с 80-м бензином, наверное.
Цены на все товары и услуги немало зависят от цены на топливо. В Цхинвале вслед за бензином подорожали и услуги такси. А такси цхинвальцам сейчас необходимо как воздух, качество которого в Цхинвале сейчас также оставляет желать лучшего. Об этом говорит Марианна, жительница Цхинвала.
А пешком ходить не вариант. Вот здесь такая пыль по городу.
Сколько приходится платить, если по такси?
70 рублей, 80 рублей. Ну, говорят, что дороги плохие, бензин. Но тоже цены повысили, и поэтому...
Таксисты признают, 70 рублей – это дорого, но другого выхода у них нет. Мало того, что бензин дорогой, так еще и на разрытых дорогах машина требует ремонта как минимум раза в 2 месяца, говорит таксист Сергей.
Недавно отремонтировал свою машину, и 2000 рублей как не бывало. А такой ремонт на этих дорогах нужен как минимум раз в 2 месяца. Машина быстро портится на этих дорогах, из-за этого и цены такие. Еще из-за дорогого бензина. Мы от этой работы тоже ничего не имеем, разве что на питание, и все.
Хотя сейчас говорят о скором снятии пошлин на ввоз бензина, вряд ли можно рассчитывать на то, что вслед за падением цен на бензин опять подешевеют и другие товары и услуги, стоимость которых зависит от стоимости топлива. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А мы возвращаемся к ситуации в Ливии. По каналам «Радио Свобода» пришла информация о том, что ливийские повстанцы захватили военную базу «Зуарик» западу Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». В самой столице Ливии продолжаются столкновения между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. За информацию, которая приведет к захвату ливийского лидера, повстанцы назначили вознаграждение 1 300 000 долларов. Это была информация, пришедшая по каналам «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Село Магураскари, которое находится к северу от Тбилиси в Душецком районе, в теплое время года оживает и преображается. Многие жители на летний период возвращаются из города в родные места. О том, как живет местное население в этом живописном уголке Грузии, рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
В 2 часах езды от Тбилиси по серпантинной дороге раскинулась деревенька Магароскари. Сама с виду вроде ничем не примечательна, но окрестности поражают своей красотой. Она окружена зелеными вершинами, величественными и близкими, будто с картины живописца. А протекающая горная река Арагви делает эту картину еще более оживленной. Таку Булалаури 22 года. Она рассказала, что до окончания школы жила в родном селе, но потом ей пришлось перебраться в Тбилиси, чтобы получить высшее образование. В Магароскари она приезжает только летом, чтобы отдохнуть в родном селе.
В этом году я защищаю диплом, но сюда я не вернусь. Театра в деревне нет и поблизости тоже, а я изучаю сценографию. Поэтому только в Тбилиси и смогу работать и вырасти профессионально.
тако с другими молодыми людьми из села, по вечерам слушает музыку или прогуливается по улочкам. Других развлечений для молодежи в Магороскаре нет. Но, несмотря на скудный забав, горожане сюда приезжают все чаще отдохнуть от городской суеты. В центре села стоит так называемый гестхаус. В советские времена в здании располагался универмаг, который позже приватизировали и переделали в гостиницу домашнего типа. Нино Чибирова уже несколько дней находится в Магороскаре. На вопрос, почему она приехала в это село, а не на какой-либо другой модный курорт Грузии, она ответила: «Здесь есть все, что мне нужно для отдыха».
Это очень удобное место для всех. Если вы хотите загореть, вы можете приехать сюда, потому что здесь есть Арагви. Если вы хотите посмотреть на горы, вы можете сюда приехать, потому что прямо перед вашим носом гора. Она утопает в зелени. Что еще нужно для души? Природа, воздух свежий, солнце и прекрасная атмосфера.
Продуктовые магазины, которые в этот список не вошли, вернее их отсутствие, пожалуй, никто здесь проблемой не считает. Несмотря на то, что в Магороскаре живет около 130 семей, в селе нет ни одного магазина. Его заменяют два ларька, которые разнообразием ассортимента не блещут. Нином Гевиашвили работает в одном из них продавщицей. Больше всего ее беспокоит отсутствие больницы поблизости.
Только амбулатория, но она для первой помощи. Если проблема серьезная, надо ехать в город, а это 2 часа занимает. Из-за этого ситуация усложняется.
В Магороскаре работать практически негде. Трудоустроены только врачи и медсестры амбулатории, учителя школы и воспитатели детского сада. Местные жители либо содержат скот и таким образом себя прокармливают, либо уезжают в город на заработки. Несмотря на то, что 35-летний Гогита Турманаули ведет в школе уроки физкультуры, денег на жизнь не хватает.
На одну зарплату не поживешь. Содержать семью так невозможно. У меня есть огород, скот, так и живем.
В наш разговор с Гугитой вмешалась его односельчанка, которая представиться не пожелала, но на условия жизни в селе пожаловалась.
Дороги у нас нет. Водопровод провели, воды все равно нет. Ни телефона, ни интернета. Телевизор не показывает. Вы посмотрите, в каком состоянии мост. Надо в Магороскаре порядок навести. В этой деревне все вверх тормашками.
Встретиться с главой администрации этого района Тариелом Удилаури не составило большого труда. В селе каждый знает, где он живет, и его двери всегда открыты для посетителей. Тариел Удилаури сказал, что проблемы с водой закончатся к началу осени.
Мы полностью выключим старую систему, потому что проводим новую. Мы уже установили 10-тонные резервуары и трубы подводим по всей деревне. Так что вскоре воды будет хватать всей деревни.
От Ариэла Удилаури я узнала и о том, что в ближайшие месяцы в Магороскаре возобновят разлив воды в Ажасцкале, которая известна своими целебными свойствами. И на этом заводе получат работу не меньше 80 человек. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И в заключение выпуска мы возвращаемся к теме президентских выборов в самопроглашенной республике Абхазия. В прямом эфире по телефону из Сухуми главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег.
Нам известно, что в эти минуты по абхазскому телевидению выступает кандидат президента Александр Анквап. Какие у вас впечатления от этого выступления?
Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, что Анквап держится очень жестко и уверенно, в отличие от других кандидатов, которые выступали вчера и позавчера. Несмотря на все попытки Изиды Чания, главного редактора нужной газеты, вывести его из себя, довольно жесткими и провокационными вопросами Изиды Чания, в частности, напоминала ему о его работе в должности премьер-министра и о том, что именно по итогам этой работы комиссия Степашина обнаружила 300 с лишним миллиардов рублей, потраченных неэффективно. Несмотря на все эти попытки, Анквап до конца эфира, вот я думаю, осталось где-то минуты полторы, не терял присутствия духа. Он повторил свои идеи, которые уже неоднократно озвучивал, о том, что он планирует сократить некоторые должности, сократить число работающих в министерстве, при том, что, по его мнению, должности вице-президента, должности премьер-министра и всякие промежуточные звенья, они дублируют друг друга и поэтому не нужны. Надо сказать, что здесь представители гражданского сектора выражают с этим опасения, потому что ни разу в словах Анклаба не прозвучало никаких даже намеков на систему сдержек и противовесов, необходимых в управленческой системе любого государства. Кроме того, конец эфира ознаменовался очень характерным моментом. Его спросили, как он относится к общественному контролю, к тому, что журналисты, независимые журналисты, в бытность его премьер министрам не могли присутствовать на заседании правительства. Анклаб сказал, что журналисты освещали эти заседания необъективно, ставили все с ног на голову, и похоже этой точки зрения, что журналисты не могут посещать заседания правительства, он придерживается и до сих пор. Он сказал, что это не имеет никакого отношения к проблеме прозрачности власти и общественного контроля, и, в общем, попытался эту тему свести на нет. И в связи с этим также выражаются очень серьезные опасения журналистами, что при Анклабе эта ситуация станет, если он будет избран, станет еще хуже. Олег.
Спасибо. По телефону из Сухуми в прямом эфире был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А мы заканчиваем нашу программу. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор нашего радио Андрей Бабицкий.